Мы читаем труды Бааля Сулама, 447 страница, статья «Мир». Подзаголовок «Доказательства работы Творца на основании опыта». Вопрос можно задавать на КАП-ТВ.
Начнем. Когда будут вопросы, потом поговорим.
Доказательство работы Творца на основе опыта. Однако у человека критически воспринимающего мои слова, все еще остается вопрос. Ведь до сих пор я лишь доказывал необходимость работы на людей. А где же практическое доказательство того, что надо исполнять заповеди ради Творца? Однако об этом позаботилась сама история и приготовила нам неопровержимые факты, которых нам вполне достаточно для полной оценки и выводов, не вызывающих никакого сомнения.
Это проблема. Это большой вопрос, потому что нам тяжело объяснить. Даже самим себе, а тем более другим, что необходимо с самого начала, если мы хотим добиться успеха в наших действиях, намереваться доставить наслаждение Творцу, Создателю. Что значит Создателю? Что есть у меня для чего, почему? И светскому человеку разве можно это объяснить? Всему миру разве можно это объяснить? То есть, откуда мы возьмем необходимость для этого, как необходимые условия в нашем отношении к жизни, что иначе наше исправление не реализуется? Это действительно проблема? Даже предыдущая вещь, о которой мы говорили, но мы видим, как Бааль Сулам продвигает нас так, от причины к следствию, постепенно. Вначале смотрите, что он написал. Необходимость исполнения законов природы. Да, мы тоже не очень на них обращаем внимание, что мы делаем там с природой, выкачиваем нефть, осушаем болота, вырубаем леса. Но все-таки это вещи, которым мы можем обучиться, исходя из нашего опыта. Необходимо осторожно относиться, бережно относиться к законам природы. У нас есть уже горький опыт. В всяких вещах. В то время как сейчас необходимость работы на Творца, что значит работа Творца ради Творца? Если снова можно сказать, что это продолжение того же самого бережного отношения к законам природы, так я это понимаю. То есть необходимо соблюдать законы природы, необходимо больше знать геологию, биологию, ботанику, зоологию, неважно что. Всю природу земного шара, и, может быть, и его окружение, солнце, луны. То есть все, что относится к нашему дому, к земле, к земному шару, что необходимо его оберегать, как его оберегать, это понятно. Но здесь говорится о некой добавке, что хотя мы говорили о Творце, что это природа, но это выходит за пределы бережного отношения к законам природы. Здесь что он говорит? Прочитай.
Доказательство работы Творца на основании опыта.
Что ставит нас, что поднимает нас еще на одну ступеньку выше. То есть мы относимся к природе уже не как к слепой, к которой надо правильно относиться как к своему дому. То есть есть что-то, что выше природы, и это необходимо, к этому необходимо относиться бережно, охранять. Законы природы мы не можем изменить, но если мы к ним относимся аккуратно, если мы не относимся к ним аккуратно, то мы теряем очень многое. Но здесь он говорит нечто большее. Он говорит, кто тот, который установил законы природы, которые нам необходимо соблюдать. И сейчас вопрос, для чего нам нужно соблюдать те законы, которые он вложил в природу? Для того, чтобы нам было хорошо в рамках этой природы, или именно для того, чтобы с помощью этого соотнестись с ним? Вы сегодня немножечко усталы, я чувствую. Но продолжим, нечего делать. Бывает, через год вернемся. Поймем больше. Вперед.
Итак, снова. Доказательство работы Творца на основании опыта. Однако у человека, критически воспринимающего мои слова, все еще остается вопрос. Ведь до сих пор я лишь доказывал необходимость работы на людей. А где же практическое доказательство того, что надо исполнять заповеди ради Творца? Однако об этом позаботилась сама история и приготовила нам неопровержимые факты, которых нам вполне достаточно для полной оценки и выводов, не вызывающих никакого сомнения. Поскольку все видим, как огромное, многомиллионное общество в такой стране, как Россия, занимающее площадь, превышающую площадь всей Европы, имеющий запас полезных ископаемых, почти не имеющий аналогов во всем мире, решила ввести в жизнь коллективное хозяйство и практически ликвидировала всю частную собственность. И так как ни у кого не было другой заботы, кроме заботы о благе общества, то на первый взгляд они уже постигли все благо заповеди отдачи ближнему своему в ее полном смысле, насколько может постичь ее человеческий разум. И вместе с тем, посмотрите, чего им это стоило.
То есть понятно и наверняка русские хотели соблюдать особые законы взаимодействия, что все вместе, все равны, все включены друг в друга, все единое целое, единый человек с единым сердцем, все, что относится к объединению, как сделать его наиболее правильно, справедливо. Это лежало в основе. То, что у них не получилось даже миллиметра для продвижения, это иное дело. Но в основе методики лежало объединение, единый человек с единым сердцем. И на материальном уровне такова была программа, что мы проделываем действия для того, чтобы к этому прийти. Теперь вопрос. Если мы изучаем науки Каббала, что нам необходимо к этому прийти, то почему мы видим, что люди не добились успеха? Чего им не хватило? Если ты скажешь, что можно было это, что только евреи могли это сделать, потому что у них есть какие-то особые решимот от Вавилона, что они уже находились вместе с Авраамом, потом были Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Давид, все вот эти вот, потом был храм, потом было вот это вот ужасное изгнание 2000-летнее. И если, то есть если это был бы народ Израиля, у них бы получилось? Нет, он так не говорит, он этого не говорит. Он говорит, что даже если бы они делали бы это правильно, они бы добились успеха. То есть это противоречит вроде бы тому, что мы учим в других источниках, что вначале Израиль, и только когда Израиль это сделает, тогда это распространится всему миру. Нет. Он здесь устанавливает другое условие, которого они не придерживались, что это должно быть во имя Творца. Но если бы они это делали во имя Творца, то был бы во всем успех. Теперь вопрос. Или невозможно действовать во имя Творца людям, которые раньше не находились в этом, у которых нет решимот от этого? Но тогда это каким-то образом понятно. Как бы нет вопроса, что это не народ Израиля, а они. Но все-таки вопрос. Понятно или нет? Я не даю ясных ответов. Я только даю материал для размышления.
Тогда в России даже не было намека на это, что такое ради имени Творца. Это уже не существовало. О чем что-то говорит, что такое ради Творца, ради имени Творца?
Нет, это он хочет сказать. Они хотели сделать, хотели реализовать методику полностью, чтобы мы все были равными, чтобы мы все объединились, полное объединение, полное равенство. Только без Творца, без религии, без высшей силы, без ничего. Мы сами, человек, на земном шаре, он все определяет. Ну, социализм обычный. Это то, что было. Ну.
Но нет даже понимания, что такое ради имени Творца.
Секунду. Это понятно. Но они так пытались сделать, и у них не получилось. А сейчас он хочет нам объяснить, почему не получилось. Не потому, что это русские, а не американцы или евреи, а потому, что у них не было этого условия, что работа должна быть направлена на благо Творца, а не на благо человека. И это немножко непонятно, но посмотрим. Дальше.
О ком говорится об организаторах, что у организаторов не было такого намерения? Или обо всем мире?
Нет, ты уже спрашиваешь о характере реализации методики, которая была в России. Действительно, нам необходимо понять, что и там, и везде любая методика, которая распространяется в народ, она распространяется в виде кругов. Там было несколько десятков человек, которые были слиты с этой методикой, а остальные нет. И потом они начали все больше и больше распространять эту методику в все более и более широких кругах. Ну и сколько там поняли, сколько нет. Нет, так с этого началось. Но мы не говорим о реализации. Реализация, это сразу можно сказать, что она была с помощью лжи и подавления. Но сама методика, она была ограничена в том, что мы сделаем коммунизм. Коммунизм что тебе говорит? Что это равенство. Да? Между всеми. Всеми, кто есть. Один не больше другого ни в чем. Мы всем даем одно и то же. Все товарищи. Все одна семья и так далее. И это мы делаем сами. То есть нет ни высшей силы, ничего. Мы просто как единая семья, у нас и вот у нас есть земной шар. Да.
Я спрашиваю, должен ли простой человек знать, что конечное намерение, оно будет ради Творца?
Да, это то, что он хочет доказать. Но ты меня спрашиваешь уже о конце, а я не хочу пока туда говорить об этом.
Я просто хочу говорить о нашем распространении здесь.
Нет, оставь, мы еще больше запутаемся. Мы в распространении, я не знаю, что такое распространение. Я сейчас изучаю статью. Далер.
Он приводит Россию в пример как того, что это не достигло успеха. И мы так в нашем мире проверяем. Не удалось им создать экономику.
Не знаю, он так не говорит.
И он ведь пишет здесь, что им не удалось это внедрить.
Ну, допустим.
Я говорю, потому что мы можем привести в пример. Есть общества, которые проводят жизнь в общинах, там коллективизм вводят.
У них другая основа. Они одна семья с самого начала, от природы. Они не чужие друг другу. Поэтому все первобытные общества, они были коммунистические, коммуна. Да, разумеется. Не то, что они сами достигли своей работы особой. Это просто была одна семья. Я хочу серьезный вопрос об этом. Я не думаю, что тут есть о чем спрашивать. Давайте продвинемся и посмотрим.
И вместо того, чтобы возвыситься и опередить буржуазные страны, они опускались все ниже и ниже, пока не оказались неспособными обеспечить своим работникам даже уровень жизни рабочих буржуазных стран. Они не могли даже обещать им хлеб насущный и возможность хоть как-то прикрыть наготу. И действительно, этот факт сильно поражает, ведь на первый взгляд, принимая во внимание богатство этой страны и огромное население, они, по человеческому разумению, не должны были опуститься до такого. Однако один грех совершила эта нация, и Творец не простил им.
То есть это закон. Что значит Творец не простил или простил? Что он не поплакали бы, и он простил? Говорится о законах, как он и раньше нам сказал, что не исполняли закон. Какой?
И дело в том, что та возложенная на них драгоценная работа, которая является отдачей ближнему своему и которой они начали выполнять, должна быть ради Творца, а не ради человечества. И вследствие того, что выполняли свою работу не ради Творца с точки зрения самой природы, не было у них права на существование. Ведь если представить себе, что каждый из этого общества старался бы выполнять заповеди Творца, как это написано, «возлюби Творца своего всем сердцем, всей душой и всем своим существом», и в соответствии с этим заботился бы об удовлетворении потребностей и запросов ближнего своего в такой же мере, как вычеканено в нем самом заботиться о собственных нуждах, как написано «возлюби ближнего своего, как самого себя».
То есть действие остается тем же самым действием, что мы даем обществу. Но ради чего я это делаю? Это ради высшей силы. Я не замыкаюсь тут только на общество. Я действую в соответствии с высшим принципом.
И целью каждого во время его работы,
то есть общий закон всей действительности,
на благо общества был сам Творец, то есть работающий ожидал бы от своей работы на общество.
Почему? Потому что результаты нашей работы должны не оставаться в самом обществе. То, что мы хотим, чтобы все на земном шаре были здоровые, радостные, а мы поднимаемся на более высокий уровень. Мы поднимаем себя на уровень всей системы управления. В этом вопрос. Мы это делаем или нет? Мы хотим подняться на более высокую ступень. Иначе мы просто остаемся на животном уровне, а не на человеческом. Потому что я действую только для того, чтобы привести всех людей к состоянию самому лучшему, наполнить их брюхо и все, что там относится к ним.
И целью каждого во время его работы на благо общества был бы сам Творец, то есть работающий ожидал бы от своей работы на общество, что удостоится тем самым единения с Творцом, источником всей истины и блага, всей радости и нежности. То без всякого сомнения в течение нескольких лет поднялись бы они в своем благосостоянии выше всех стран Вселенной вместе взятых.
Потому что они действовали с уровня говорящей, подобной Творцу, общей силе. Они не замыкались внутри животной системы, вокруг земного шара и вокруг людей, вокруг человечества.
Поскольку тогда была бы у них возможность использовать те природные ресурсы, которыми столь богата их земля, и они действительно стали бы примером для всех стран и были бы названы благословенными Творцом. Однако, когда вся работа по отдаче ближнему совершается лишь во имя общества, это шаткая основа. Ведь кто и что заставит индивидуума выкладываться во имя общества?
Мы всегда, даже в нашем мире, если мы хотим работать в таком виде, что мы желание получать эгоистическое, я всегда работаю в определенной плоскости, и надо мной есть кто-то, кто меня обязывает, как на работе. Всегда это так. Если мы не говорим о чем-то, что находится выше нас и обязывает нас, на земном шаре, неважно как, внутри одной страны, но мы замкнуты только на свое общество, каждое действует только по отношению к обществу, нет силы управляющей, нет принципа, который нас заставляет. И тогда мы не готовы, не в состоянии работать, потому что откуда мы возьмем энергию? Необходим кто-то, кто стоит над нами, который великий, сильный, он обязывает меня своим величием, или я действую из страха, одно из двух. Или страх наказания, или моя надежда на плату. Но должно быть что-то, потому что я теряю энергию. И тогда, когда они это делали, они предполагали, что как будто бы человек будет ангелом, перпетуум мобиле, будет действовать без энергии. Может все это делать ради общества и этим удовлетворяться. Это невозможно, у нас нет таких келим. Должен быть более высокий принцип. Еще раз, это необходимая вещь. Как он говорит, что это опытная основа, и это наука. Что я работаю. Когда я работаю на заводе, есть директор завода. Когда я работаю в армии, есть надо мной командир. Всегда есть кто-то, кто меня обязывает. Или платой, или наказанием. Они пришли к состоянию, что мы просто будем все равны. И все будем делать всю работу изо всех сил в той же самой плоскости, в которой мы находимся. Но как? Откуда ты возьмешь силы? Как ты обяжешь людей? Поэтому они должны были развить КГБ и весь этот режим палочный со всеми тюрьмами и так далее. От безвыходности? Потому что иначе они бы не работали. Да.
Как
человек с точкой в сердце, я могу понять рационализм и логику в вашем объяснении. Но как работодатель, который наказывает своего работника, он говорит, ты не выполнил то-то и то-то, поэтому я тебе снижаю зарплату. И, скажем, те русские получили удары, не понимают, почему до сих пор.
Я не хочу слышать вопросы, которые не относятся к тексту, что они там получили какие-то удары, и тут они...
Вы говорили о вознаграждении и наказании, но где здесь закономерность?
Я не занимаюсь историей русского народа, что с ними произошло после того, как они не добились успеха. Оставь, это просто не по делу. Ты не слушаешь меня. А тем более я не буду бежать за тобой.
Вы сказали, что им необходима высшая цель, но цель, о которой им сказали, что всем нам будет хорошо, как всему обществу, этого недостаточно.
Это недостаточно для того, чтобы растрачивать энергию, чтобы получать силу. Это не обязывает меня. Если бы это была одна семья, и мы были бы исправлены, я бы работал. Но как семья бы обязывала. Был бы кто-то надо мной. Когда я сейчас иду работать, то есть семья, о которой я должен думать, что я должен им принести зарплату. Мы говорим о людях, которые неисправлены, которые находились на уровне средних веков, что всего несколько десятков лет там отменили рабство, и то, ты же понимаешь, отменили. Невозможно за один день отменить рабство. Когда там это отменили? В 1861 году? В 64-м? Когда? В 64-м, ну, допустим, он историк, что ты от меня хочешь. Ну, между собой выясните, потом расскажете. 1861 или 64-м отменили рабство. До этого все были рабами. Ты понимаешь? То есть что значит рабами? Ты родился в какой-то семье. Если ты относишься к народу, ты не можешь не поменять свое место работы, не место жительства. Ты принадлежишь к хозяину. Ты его раб. Ты просто связан, привязан к той самой семье, к той самой земле, и делаешь то, что говорит тебе твой хозяин, настолько, что он может тебя убить. Мы не понимаем, как это может быть в середине 19 века по отношению к Европе, по отношению к тому, что там было. Ну, просто рабство. И такой народ, через 50 лет ты хочешь поднять на уровень, на такой высокий уровень, это требует сотен лет развития. Поэтому невозможно говорить. Подготовки совершенно не было.
Но
здесь есть такое предположение, что если бы они все-таки работали бы ради Творца, они бы достигли успеха.
Но, может быть, и это было. Он полагается на это. Поэтому я и спросил, что в соответствии с этим везде, где народ может решить так, если он будет готов, так он добьется успеха. Только направит себя на Творца. И добьется успеха. Русские не добились, потому что у них не было этого намерения ради Творца, хотя не потому, что они русские, а не евреи. С другой стороны, в предисловии книги Зор мы учим, что народ Израиля должен это сделать, потому что в нем есть решимот, и только он в состоянии это сделать, только он способен, и поэтому он обязан, а за ним весь мир. То есть одно как бы противоречит другому, верно? Да, останемся пока в противоречии.
Еще есть дополнительная предпосылка. То есть, если ты даже работаешь ради имени Творца, ты можешь упасть оттуда. То есть, это не говорит о том, что ты добился успеха.
Да, но это внутри. Это верно. Ну, где ты? Друзья, пожалуйста, будьте ближе к тексту. Вы не пытаетесь понять, что он хочет вам сказать. Вы задаете вопросы, которые совершенно не относятся к пониманию принципа. Я не знаю. Вы когда-то учились в школе хотя бы? Что за подход здесь? Я сейчас... Я сейчас пытаюсь понять то, что написано, и я не хочу уходить в сторону. Можно уходить в разные стороны от его линии, но я хочу следовать его линии. Идти от точки к точке, но по этой линии, не уходить в сторону.
Можно спросить о вашем объяснении, или это не по теме? Вы сказали то, чего не хватало им, чтобы кто-то управлял ими. Чтобы что-то более высшее давало им команды. Но ведь, в общем, было это, там, скажем, было даже это КГБ, скажем, там, или что. Им были, кто говорили им, что так делайте, но это не срабатывало. Чего же здесь не доставало?
Это работало, но этого недостаточно для того, чтобы человек сам своим желанием отдал все, что есть у него, для того, чтобы общество пришло к успеху. То есть они работали тут как рабы, а не как люди. Если ты хочешь прийти к коллективизму, ты должен сделать человека свободным и дать ему этот принцип, что он свободен, он должен реализовать себя как человек. А если ты начал с машины принуждения, с механизма принуждения, ты сделал из них рабов, животных. Ну и получил от них, как от животных, работу не духовную. Она не связала их как единого человека с единым сердцем. Она не дала им возможность построить общество, потому что общество могут построить только люди, только свободные.
Как это связано, быть с одной стороны свободным, а с другой стороны, чтобы кто-то принуждал меня?
Только при условии, что это Творец.
Что это значит?
Потому что ты становишься рабом Творца, и этим ты становишься самым свободным.
Это же можете объяснить так, чтобы простые люди поняли.
Не знаю, попробуем. Сейчас не в этом дело. Это понятно. Что такое раб Творца? Что ты включаешься во все законы, которые есть в действительности. Это называется быть рабом. Все законы, которые есть в действительности, и ты настолько предан этим законам, что они становятся твоей природой. То есть тут нет награды и наказания. Ты находишься в системе, где все твои действия являются бесконечной наградой. Ну, продолжай.
Невозможно надеяться, что безжизненный принцип даст мотивацию, силу двигаться даже достаточно развитым людям, не говоря уже о неразвитых. И возникает вопрос, откуда рабочий или земледелец получит силу, достаточную, чтобы побудить его работать? Ведь количество хлеба насущного, получаемого им, не уменьшится и не увеличится из-за того, что он тратит свои силы, и он не видит перед собой никакой цели и вознаграждения. И изучающим природу известно, что даже самое маленькое движение человек не может совершить без движущей силы, без мотивации, то есть без того, чтобы не улучшить как-то свое положение. Например, когда человек переносит руки со стула на стол, то происходит это потому, что ему кажется, что, облокотив руки на стол, он почувствует себя удобнее. И если бы так не казалось ему, то он оставил бы руки на стуле все 70 лет своей жизни, не говоря уже о большем усилии. Если посоветуешь поставить над ними надзирателей, чтобы наказывали каждого ленящегося работать и отбирали у него за это хлеб насущный, то откуда у самих надзирателей возьмется движущая сила для этой работы? Ведь нахождение в определенном месте и надзор за людьми с целью заставить их работать само по себе большое усилие, может быть, еще больше, чем сама работа. И это похоже на желающего завести автомобиль без бензина.
Тут тоже вопрос. Почему он дает нам такой ответ? Почему он не дает ответ, что невозможно обязать любовью? Почему с помощью пыток, принуждения? Или с помощью... Или если меня с помощью какого-то принуждения заставят хорошо относиться друг к другу, то мы придем к какому-то чувственному объединению? Он дает другой ответ со стороны законов природы, что у тебя не будет горючего, энергии.
И потому. Мы на строчке «и потому». Продолжать. И потому их установления осуждены на уничтожение уже самой природы, так как законы природы накажут людей, поскольку они сами не смогут выполнять постановление природы, отдавать ближнего ради Творца, чтобы в этой работе прийти к цели творения, к слиянию с Творцом, что описано в статье «Дарование Торы». Слиянию, которое приходит к работнику изобилием все возрастающего огромного наслаждения, умножающегося до желанной степени возвышения в познании истины Творца и развивающегося, пока не удостаивается великого чуда, намек на которое содержится в написанном «Никто не увидит Творца, кроме тебя».
Ну, разумеется, вы здесь тоже можете спросить, но для того, чтобы прийти к таким состояниям, необходимо заменить природу, изменить природу, чтобы я наслаждался отдачей, а не получением, как сейчас. Это не смешно? Кто способен на это? Можно ли к этому прийти? И в большом обществе? Но такой закон, тут нет выхода.
Он говорит, и потому их установление осуждено на уничтожение уже самой природы, так как законы природы накажут людей, поскольку они сами не смогут выполнять постановление природы, ну и так далее.
Необходимо прийти к состоянию, когда действия, отдающие действия, будут нас наполнять, и мы сможем выполнять их без всяких ограничений. И представьте себе,
что если бы крестьяне рабочие чувствовали эту цель во время их труда на благо общества, то, естественно, не нуждались бы ни в каких надсмотрщиках, так как уже имелась бы у них абсолютно достаточная движущая сила для совершения огромных усилий до вознесения общества на вершину счастья.
И здесь тоже можно спросить, о чем он говорит? Он говорит о том, что за любое отдающее действие я получаю оплату, так я тогда даю ради отдачи, ради получения. То есть необходимо тут немножечко пропахать этот текст. Но вопросы тут приветствуются.
И представьте себе, что и правда в том, что понимание этого требует огромных усилий в верном направлении, но все видят, что у них нет права на существование, кроме как по законам упрямой природы, не знающей уступок. И это все, что я хотел доказать здесь.
То есть необходимо изменить природу человека для того, чтобы он знал, как правильно объединиться и реализовать законы природы. Ну или законы Бога, Творца.
И как я уже доказал выше, опираясь на опытные данные, историческую практику, предстающую перед нашими глазами,
нет для человека никакого другого целительного средства в мире, кроме принятия к исполнению закона высшего управления, отдачи ближнему ради Творца, включающую, как написано, два аспекта.
Ну, дальше мы увидим.
Но
мы с Божьей помощью продолжим завтра. Есть что-то? Есть вопросы? Да.
Да. Если можно вопросы от организаторов конгрессов в Северной Америке и Латинской Америке.
Есть продвижение? Прежде всего,
да, хотят об этом спросить, подготовка к конгрессу.
Какой конгресс?
Два конгресса, и Латинская Америка, и Северная Америка.
Два конгресса как единый конгресс.
Вы говорили очень много о десятках.
Да.
И программа конгресса строится как через десятки мы проходим весь конгресс. Спрашивают о подготовке. Как каждая десятка готовит себя правильно, чтобы прийти на конгресс в самом наилучшем виде?
Прежде всего, если существующие десятки, где бы они ни существовали, пусть они продолжают действовать, пусть продвигаются внутри десяток. Там, где десяток нет, там, где одиночки, или там 2-3 человека, там надо пытаться уже сейчас объединить их в десятки. Скажем, у нас есть Ришон, Реховат и Бат-Ям. Можно их объединить в одну десятку? Замечательно, тогда делаем это, чтобы они были чуть-чуть ближе друг к другу, чтобы не было проблемы языковой, ну и чтобы были близки физически. Сейчас мы их объединим в десятки. И в протяжении конгресса они будут друг друга взаимно поддерживать. Ну а потом, потом они начнут ездить друг к другу. Потом еще через месяц, где у нас конгресс? В Белоруссии. Затем еще через месяц, или когда там будет конгресс в Румынии. Пусть они будут готовы так продолжать. Ну и так, на каждом уроке, чтобы у них было объединение.
Кроме того, чтобы организовывать тех, кто еще не в десятках, можете ли вы сейчас акцентировать, как нам использовать время подготовки, как подготовить десятку к конгрессу, как готовиться к конгрессу, как десятка?
Это я бы дал им домашние задания на сайте конгресса. Я бы дал им домашние задания, что вот такие-то, такие-то вещи мы будем учить, они должны пройти немножечко эти материалы, послать им материалы каждого урока, пусть прочитают, пусть поговорят на эту тему, чтобы они немножечко были погружены в это. Мы становимся умными из того, что мы объединяемся вместе и входим внутрь системы, а не от того, что мы знаем материал. Пусть они даже знают этот материал наизусть, пусть знают лучше, чем я. В основном наша прибыль от объединения. То есть все зависит от них. Желательно им сейчас начинать объединяться на основе материала.
Есть еще вопрос от организаторов. Помнится, что перед конгрессами в России, в Питере были такие утренние уроки, которые посвящали знакомству всего мирового кли с конгрессом, с расписанием.
Делайте, пожалуйста, проверяйте, есть ли для этого сейчас время и место. Если есть для этого место, то пожалуйста. Конгресс — это собрание всего мирового кли. И, разумеется, это важнее, чем все остальные наши вещи.
Есть виртуальные товарищи, у которых десятки пока еще не вводятся. И на Конгрессе они будут организованы в десятки. Но есть цепочка от Конгресса в Латинской Америке к Северной Америке. Как вы советуете организовать виртуальных товарищей, чтобы они прошли плавно вот этот переход от Латинской Америки к Северной Америке?
Несколько дней перерыва?
Да.
Я думаю, что не будет перерыв. Мы постараемся дать им уроки, так, чтобы наполнить им каждый вечер уроками. Да.
То есть вы предлагаете, чтобы они все время были прикреплены к урокам, и те, кто еще не находится в десятках, с помощью организаторов, или должны сами каким-то образом они организоваться?
Я не знаю, ты говоришь о людях, которые просто случайно сидят там на какой-то Аляске и не знают, к чему себя отнести?
Нет, товарищи в виртуальных группах очень больших.
Они еще пока не выстроены в десятки?
Они находятся большие виртуальные группы, но у них нет четкого понятия десяток.
Но сейчас до Конгресса есть время этим заняться, не оставить это на сам Конгресс.
То есть до Мексиканского Конгресса они должны сложиться в десятки?
Да, они должны быть в десятках, должны вместе изучить материалы Конгресса, должны решить, где они будут во время Конгресса и так далее. И между Конгрессами, и на Конгрессе в Нью-Джерси. Еще раз я говорю, все достижение духовного происходит только в связи между нами. Если они хотят постичь духовное, то должны наладить связь. Если нет, так нет, что я могу сделать? Невозможно обязать человека. Еще.
Я хотел спросить, мы сейчас находимся в преддверии открытия нового семестра в нашем кампусе летнего на следующей неделе, в четверг, 25 июня, состоится открытый вечер по всей стране. И это начало открытия нового семестра. Я хотел спросить, что вот именно в этот период и после прекрасного вечера объединения, который у нас был в ГАШ, почему нам важно, чтобы все группы израильского кли включились в распространение кампуса до следующей недели? Почему это нам так важно?
Кампусы — это свежая кровь, которую мы впрыскиваем себе в вены, в свое тело, в свою жизнь. Поэтому необходимо, чтобы это было. Каждый. Это важнее даже, чем наш выход к широкой публике. Кампус — это самое важное. Кампус — это наполнить себя новыми товарищами, которые после кампуса будут присоединяться к нам. Какая разница есть между тем, кто учится в кампусе, и тот, какая огромная разница есть между тем, кто учится в кампусе, и с кем мы там когда-то разовым образом встречаемся на улице там, на четверть часа или полчаса? Даже невозможно сравнить между тем и этим людьми. Может быть, они потом потеряют связь, но в них уже есть что-то. То есть связь остается. Нам необходимо поддерживать кампус очень серьезным образом. Кампусы каббалистические или интегральное воспитание?
Каббалистические.
Ну, тем более. Необходимо помогать этому, содействовать этому как можно больше.
Мы знаем, как вот вы сказали, Рав, что это свежая кровь у группы, и мы видим из опыта, что группы, которые очень серьезно взялись за это, они приводили по 50, и даже по 100 человек на лекцию. Все зависит от наших товарищей, насколько действительно серьезно группы на этой неделе поработают и приведут людей, наполнят сотнями людей. Мы видим, что это возможно. Мы видим, что даже вот на Мертвом море, когда мы проводим там работу в гостиницах, можно приводить по 50 человек.
Ну, успехов вам. Мы заканчиваем. О чем? Ну?
Вчера вы дали несколько советов о том, как мы должны формировать себя как окружение, влияющее на человека, и мы хотим взять миссию на день создать согласно правилам Рабаша.
Есть только один человек, который мне это послал, и я ему верю.
Сегодня вся группа создаст такой документ.
Замечательно, ну, успехов вам.
Постараемся. Сообщение. Русскоязычная академия приглашает вас на экскурсию. Открываем книгу Зор. Там будут походы, трапезы. Это состоится 26 июня. Звоните 03-541-9411. Лернинг-центр для испаноговорящих и говорящих на португальском. Мы приглашаем всех смотрящих урок. Предлагаем всем активный интерактивный интернет-курс. Подробности kabbalacenterstudios.com. Академия Каббалы рада пригласить вас на вступительную лекцию по основам Каббалы. Этот курс состоится по всей стране. Этот вечер состоится по всей стране 25 июня в 7 часов. Звоните 1-700-509-209 или заходите на сайт Kabbalah.lam, Kapsuel. Всего доброго.
מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד יש הראל זה תפקיד עם ישראל לאחד את בני תבל היום זה כבר גלוי רק בנו זה תלוי איך עוד גדול ישטוף את העולם יש הראל אחד נהיה
ההר.